Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Ну что ж, желающих править Конституцию действующую все больше и больше. Предложения самые экзотические, от требования упоминания в основном законе Господа Бога и особой роли русского народа до запрета абортов и однополых браков. Открыл ли Владимир Путин своей инициативой своего рода ящик Пандоры? У нас в студии будет член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис и сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелькальянц. А на связи мы ждем депутатов Государственной Думы. Обещали быть Олег Смолин, КПРФ, Ярослав Нилов, ЛДПР, Валерий Федоров, «Единая Россия». И должен подключиться член Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский. Давайте для начала коротко оценим, ну, сами поправки. Каковы к ним основные претензии? Добрый день, Григорий. Вот у вас, например.
Добрый день.
Что вы увидели такого, что вас смутило сразу в президентском этом блоке?
Ну, знаете, мы не столько сейчас даже внутри «Голоса» обсуждаем само содержание поправок, хотя и к ним есть большие вопросы, сколько саму процедуру, по которой эти поправки вносятся и по процедуре, по которой они должны вступить в силу. И вот это, наверное, является ключевым камнем преткновения, потому что фактически создается эксклюзивная процедура для одной из политических сил, игнорируя легальную процедуру референдума, которая у нас предусмотрена, для продвижения каких-то своих предложений. Более того, очевидно, что эта процедура голосования, она юридически не требуется, потому что для вступления в силу этих поправок достаточно обычного голосования там, по определенной процедуре Госдумы, Совета Федерации, региональных парламентов и подписания президентом и опубликования.
То есть то же самое, что было в 2008 году, когда, так сказать, сроки продлевали Думе и президенту.
Да, фактически да. Возникает вопрос, что одна из политических сил хочет создать для себя какую-то эксклюзивную процедуру, затрачивая на это достаточно большие бюджетные ресурсы. Вопрос, для чего? Для чего? Мы, в принципе, не против плебисцита, но тогда возникает как бы вопрос, давайте проводить его тогда правильно, по закону о референдуме, со всеми гарантиями, которые в этом законе предусмотрены. А это гарантии, связанные и с агитацией за и против вопросов референдума. Это и вопросы, касающиеся наблюдения за этим процессом. Вопросы, которые касаются прозрачности в целом этой процедуры. То есть там очень много процедур, которые прописаны, и я не исключаю, что эти процедуры не попадут вот в процедуры вот этого всероссийского голосования.
Хорошо, Виктор Леонидович, добрый вечер. Тоже добрый вот вечер. Хотел бы ваше мнение услышать прежде всего все-таки о сути поправок президентских, поскольку вы все-таки работали и над той конституцией, которая действует тогда в 92-93 году, и, видимо, можете оценить, так сказать, качество юридической проработки этого пакета.
Вы знаете, это сделано примерно, предельно непрофессионально, предельно наскоро. Такое впечатление, что это делалось на коленке, без того, чтобы заглянуть, по крайней мере, в существующие законодательные иные акты. Это не сделано. Поэтому очень много претензий. У меня вот есть письмо, которое вчера, по-видимому, отправило «Яблоко», тут очень подробно рассматриваются разного рода несообразности, которые содержатся и в самом законе, и в порядке его внесения.
Ну вот, например, такой сюжет, который мне показался очень важным. Получается, что когда речь идет об ограничении разных прав на занятие государственных должностей людьми, имеющими не только второе гражданство, но и вид на жительство где-то, фактически это расходится с рядом норм Конституции 1-2 главы, да?
Если... Безусловно.
То есть это как граждане второго сорта получается?
Получается так. Понимаете, ведь очень характерно, что первая, вторая и девятая главы нуждаются в особенно тщательном порядке пересмотра. На это требуется время. Время почему-то берегут, почему-то торопятся. Вообще все идет в ритме спецопераций. Поэтому вносятся какие-то поправки, которые реально противоречат положениям ряда статей. Ну вот, например, такой случай. местное самоуправление. Оно объединяется с государственными органами в каком-то непонятном государственном совете, в целом ряде других случаях происходит объединение в единую систему публичной власти. Извините, пожалуйста, понятия публичной власти в Конституции нет. Это надо разъяснять. Дальше. Местное самоуправление, согласно 12 статье Конституции, в своей деятельности не входит в систему исполнительных органов государственной власти. А этот самый замечательный совет, он какой орган власти? Вообще власть ли это, или чисто консультативный?
Вы про Госсовет, да? Что? А там про Госсовет, да?
Да.
Но там написано, что это будет определяться федеральным законом, что тоже довольно странно. Так. Обычно федеральные конституционные законы принимаются.
Конечно, конечно. Кроме того, вообще Конституция четко завершенный список органов власти. Вносить какой-то новый орган власти без изменения Конституции тоже нельзя. То есть люди, которые писали этот текст, явно или очень торопились, или им было сказано, пишите, как получится. Ну вот написали, как получится. То есть, иными словами, это абсолютно негодный текст.
Видимо, поэтому его и правят так срочно, Григорий, отложили вот это второе чтение загадочное, так сказать, почти на 3 недели.
И второе чтение, и прием поправок тоже отложили на определенный период. Это связано с тем, что, мне кажется, не столько проблема с сбором предложений в содержательной части, сколько с процедурой принятия. Они что сделали? Они фактически придумали новый вид голосования, которого у нас вообще в природе не было. И порядок этот закладывается в тот же закон с поправками, которые внес президент. И тут возникает вопрос, что впереди, телега или лошадь? То есть фактически получается, что закон о самом голосовании, он должен вступить в силу тогда же, когда и вступают поправки. Иначе тогда это в голосовании в принципе быть не может. И тогда возникает вопрос, а за что люди тогда будут голосовать? И у них вот эта дилемма, она юридически, вот этот казус до сих пор, по-моему, не разрешен. И вот сейчас, вот буквально недавно на лентах новостей появилась цитата Крашенинникова о том, что он заявляет о том, что голосование будет проходить после того, как президент подпишет, но до того, как этот закон будет опубликован. То есть вот в этом промежутке. Что противоречит тому, что говорил президент, он говорил о том, что я не подпишу.
Пока народ не проголосует.
Да, 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 эти поправки не будут поддержаны народом. Тут уже видно, что внутри до сих пор как-то нет консенсуса в этом вопросе. И тут, конечно, у них проблема еще с тем, что они, конечно, нарушили саму процедуру внесения вот этого законопроекта. Мы уже много раз говорили о том, что закон о поправке, он называется не о поправках, а поправке, он должен содержать в себе одну или несколько взаимосвязанных поправок. Угу. Они же включили 22 в один законопроект поправки, не взаимосвязанные между собой, тем самым нарушив вот эту процедуру, предусмотренную специальным законом принятия таких поправок. И вот у них вот этот снежный ком, он продолжает как бы вот увеличиваться, и времени на то, чтобы вот, видимо, в какие-то там крайние сроки уложиться у них все меньше и меньше. И сейчас вот, я так понимаю, что эта процедура, она все до сих пор никак не утрамбована.
Хорошо, у нас на связи из Санкт-Петербурга Борис Вишневский, представитель «Яблок» в законодательном собрании Петербурга. Борис, добрый вечер. Что вы скажете о происходящем процессе вот вокруг, я бы сказал, такой... Вокруг Конституции, я бы его назвал таким конституционным цирком уже, поскольку появляются все новые и новые экзотические поправки, можно будет и о них тоже поговорить.
Ну, я, честно говоря, уже почти месяц пытаюсь ответить на вопрос, что за генно-огненное разверзлось под ногами у кремлевских, что они стали в срочном порядке переписывать Конституцию. У них, кажется, и так все хорошо. С деньгами хорошо, с ресурсами хорошо, с имуществом хорошо, все знакомые, друзья, родственники везде пристроены, о сослуживцах уже не говорю. Зачем Конституцию-то менять? Вот этот вот вопрос, на который я не могу найти ответа, наверное, единственный. То, что происходит, это, к сожалению, не цирк. Это, ну, очередное укрепление российского самодержавия. Хотя, по-моему, и нынешнее его состояние вполне позволяет господину Путину и его окружению делать все, что они хотят, не опасаясь никаких для себя последствий. Называется, нам можно все, и нам за это ничего не будет. То, что предлагаются какие-то уже совершенно клоунские поправки, там, типа закрепления Бога в Конституции, закрепления за Россией, отдельно не участвовавшей во Второй мировой войне, статуса державы-победительницы в ней. Ну, видимо, дальше будет предложение закрепить за Россией там, статус там, державы, победившей татаро-монголов или еще кого-нибудь. Предложение сделать пожизненных сенаторов, ну, хорошо, хоть не наследственных, и, может быть, даже посмертно можно еще сенаторами назначать, пусть сидят, за них кто-нибудь по доверенности голосует. Это все даже всерьез, на мой взгляд, невозможно обсуждать. Что важно? Важно, что это делается с абсолютным пренебрежением правом. Нарушаются даже те законы, которые существуют. Вот и мои коллеги из Яблока об этом говорили, и Григорий Мелконянц об этом говорил, что закон о внесении поправки в Конституцию требует взаимосвязанных поправок, а мы имеем огромную кучу о разных совершенно вещах говорящую. Ну, что общего между повышением МРОТа и сокращением численности Конституционного суда? Так если совсем просто. Понятно, что никакой логической взаимосвязи между ними нет и не может быть. Отдельный цирк, так называемое всенародное голосование. Знаете, у меня вот последние пару недель Конституция лежит на столе по понятным причинам. Вот что там говорится? Поправки главам с 3 по 8 принимаются в порядке, установленном для федерального конституционного закона. Этот закон по 108 статье Конституции в течение 2 недель после одобрения Советом Федерации подлежит подписанию президентом без всяких условий. Первый шаг. Второй шаг. Вступают в силу после одобрения 2/3 законодательных собраний субъектов Федерации. Все. Никаких голосований нет. У президента в этой конструкции нет права что-либо не подписать. В любом случае, ему не нравится этот закон о поправке Конституции. Граждане всенародно проголосовали как-то не так. Нет, он императивно ограничен Конституцией, он обязан подписать этот закон, а в силу он вступает после того, как 2/3 региональных парламентов его одобрят. Поэтому здесь нарушено все, что можно. Это голосование не имеет ни малейшей юридической силы. Я понимаю, что значение его исключительно политическое. Вот хочется имитировать такой всенародный одобрямс. Я, кстати, в связи с этим вот не разделяю мнение там, ряда скептиков, среди которых в том числе уважаемые мной там, хорошие и честные люди, которые говорят, нет, ни в чем не участвуйте, сидите дома, бойкотируйте все это. Ну, я им отвечаю, что будет как на выборах президента, значит, тех, кто за Путина придут или их привезут, если не придут те, кто против, они получат подавляющий результат. И будут творить все, что хотят. Ну, конечно же, надо голосовать против этого безумия обязательно, но параллельно надо вносить альтернативы, вот чем мы и занимаемся, в частности, вот сегодня в 5 наших региональных парламентах наши пакеты законов были внесены. Я понимаю прекрасно, сколь ничтожны шансы даже их рассмотреть, а не то, что принять. Но это содержательная альтернатива тому, что нам предлагают. Борис, это альтернатива принципиальная.
Мы тогда обсудим эти альтернативы. Это очень интересно посмотреть. Сейчас к нам подключился депутат Государственной Думы Ярослав Нилов из ЛДПР. Я хотел бы задать несколько вопросов о происходящем там конституционном процессе. Добрый вечер. Вы нас слышите?
Приветствую.
Да, хотел вас спросить, во-первых, мотивы, почему ваша фракция поддержала дружно президентские поправки? У вас вообще нет никаких замечаний?
Угу. Ну, это первое, на что я хотел обратить внимание, что действительно сегодня, наверное, один из самых обсуждаемых вопросов – это предложенные президентом поправки в Конституцию. И очень разные звучат мнения, позиции, критика или, наоборот, слова в поддержку. Каждый имеет право иметь свою точку зрения и аргументировать. И в этом и есть суть всей происходящей дискуссии. Что касается парламента, то все думские фракции консолидированно поддержали концепцию проекта федерального закона конституционного о поправках Конституции и о проведении всероссийского голосования. Это была инициатива президента. И в целом, что больше всего нам, как парламентской партии, нравится в предложенных поправках, это первое, дополнительное полномочие Государственной Думы. И второе, это социальная составляющая в этих поправках. Я провел несколько встреч в разных регионах, и Смоленской области, и Ненецкий автономный округ, это север страны. В основном неполитизированную часть наших граждан, кто участвовал в этих дискуссиях, больше всего волнует это закрепление именно социальных гарантий. Это периодичность индексации, пенсии, пособий.
Дополнительных и... социальных льгот, я правильно понимаю?
Причем речь идет о том, что хотим уточнить период. Речь идет о, задаются вопросы относительно пенсии, работающим, не работающим. Значит, исходя из вот этих вот социальных предложений, ну, здесь мы абсолютно согласны с тем, что если у нас в действующих нормах права эти нормы были зафиксированы, и они долгое время не работали, как, например, МРОТ был ниже величины прожиточного минимума много лет, только последние 2 года, там, условно, он доведен, наконец-то, до прожиточного минимума, и тот, который не соответствует прожиточному минимуму, он, наверное, даже биологическое выживание человека не обеспечивает. Но, по крайней мере, вот эта конституционная норма, она уже не позволит нарушать ее. И с одной стороны, а с другой стороны, у нас же был период, когда те же пенсии не индексировались. И это объяснялось тем, что в экономике такая сложная ситуация. Поэтому социальная составляющая и усиление роли парламента для нас концептуально... Это правильный вектор дальнейшего развития. Мы согласны в данном случае.
Хорошо, скажите, пожалуйста, Ярослав, можно вот такой вопрос? А ваша фракция свое что-то вносит? Вот все, я вижу, там суетятся, хотят то русский народ государство образующим сделать, то однополые браки запретить, то аборты, это вот «Единая Россия», там что-то еще по поводу Господа Бога записать. А вы что предлагаете ко второму чтению?
Хорошо, отвечаю. Значит, первое. Звучит сегодня очень много предложений. Мне, как член рабочей группы, ну, в день поступает огромное количество писем, и я все предложения передаю в рабочую группу, созданную в соответствии с указом президента. Мы, как фракция, подготовили свои поправки, внесли их в комитет, для того, чтобы у них, кроме содержательного какого-то составляющей, еще была юридическая составляющая, это официально внесенные поправки. Но прежде всего, это поправки, связанные с мерами соцподдержки, я уже сказал, про индексацию не реже 1 раза в год, про уточнение формулировок, связанных с тем, что в стране есть государственное пенсионное обеспечение, а есть получатели страховых пенсий, то есть работает система обязательного пенсионного страхования, это все-таки разные виды. Ну, это больше такого технико-юридического характера поправки. Кроме этого, внесены поправки принципиальные, как мы считаем, для нашей страны за подписью лидера фракции ЛДПР Жириновского. Мы считаем, что необходимо в Конституции ограничить количество мандатов при распределении мандатов после выборов в Государственную Думу, чтобы у нас не было однопартийного режима. То есть партия, победившая на выборах, больше чем 40% получить мандатов не может. Остальные распределяются среди других участников избирательного процесса. Чтобы у нас как бы многопартийность, но одновременно однопартийность, вот такого больше у нас не было. Кроме этого, внесены поправки, связанные, опять же, с изменением преамбулы Конституции. Это упоминание русского народа как государствообразующего народа. Вопрос, связанный с Центральным банком и его отчетности и ответственности перед Государственной Думой. Вопрос, связанный с корректировкой норм Конституции о том, что все недры принадлежат нашим гражданам, народу, государству в целом. Порядка 15 поправок мы предложили, в том числе и предложили механизм, где Государственная Дума не только назначает министров и вице-премьеров, но и имеет возможность в случае утраты доверия их лишать занимаемой должности.
Скажите, пожалуйста, а вам хоть сообщили, когда будет это всенародное голосование-то? Даты до сих пор нет.
Даты всенародного голосования на данный момент, насколько мне известно, нет. И в рабочей группе, которая создана для предложения по поправкам, обсуждаются разного рода предложения. Вот я выставил предложение, чтобы это был будний день, чтобы не трогали выходные дни граждан. Например, среда. И в целом, ну, общее сложилось впечатление, что это может быть поддержано, в том числе и ЦИК об этом сказал, и члены группы. Поддержали. Как будет дальше, я пока не знаю. Время покажет, но завтра очередное заседание. Кроме этого, звучало предложение сделать несколько дней, чтобы люди могли высказать. Но от этого ЦИК, ЦИК пока официально не уполномочен, но на совместном заседании ЦИК высказал скептические замечания, сказав, что не в состоянии несколько дней, это очень тяжело в плане организации проведения. Звучали предложение сделать выходным днем дополнительным специальную дату. Что касается месяца, опять же, вот я провел встречу на севере из Центральной России, в Смоленске. Из присутствующих, выбирая, если сентябрь, август, июнь, июль, май, апрель, большинство за апрель, как наиболее удобный месяц заголосовать. Какая будет дата, я пока не знаю. И на рабочей группе никаких точных дат пока не фиксировалось.
Спасибо. Ярослав Нилов, депутат от ЛДПР, был с нами в эфире. Я хотел Виктора Шениса спросить. Виктор Леонидович, я смотрю, там вот покушаются, в том числе и ЛДПР, на преамбулу что-то там записать. А ее вообще можно править-то вот таким способом?
Вообще, каким способом править преамбулу, в Конституции не сказано. Поэтому все это открыто свободному творчеству. И я думаю, что люди, вошедшие в фракцию господина Жириновского, придумают какой-нибудь вариант. Но дело не в этом. У меня вопрос ко всем сторонникам данной Конституции. Ну, допустим. Допустим, все поправки очень хороши. Без какой поправки мы не могли бы жить, если бы, скажем, отложить и пустить все нормальным образом, как это предусмотрено в законодательстве. Я думаю, что ни господин Нилов, ни другие его коллеги не могут назвать мне ни одной поправки, которая нуждалась бы в срочном внесении законодательный
я
комитет.
Бы все-таки назвал поправку про два срока подряд, собственно, тогда будет понятно. Если вот эти слова подряд будет убрано, тогда Владимир Путин после 24-го года, если, конечно, Конституцию не признают абсолютно новой и не будет, так сказать, решения какого-нибудь Конституционного суда, не сможет баллотироваться на очередной срок.
Вы знаете, господин Путин нам уже пообещал, что он не будет баллотироваться.
Да, поверим ему.
Поверим ему.
Хорошо, давайте мы подключим сейчас еще одного члена рабочей группы от фракции КПРФ Олега Смолина. Добрый вечер, Олег Николаевич. Слушайте ли вы нас?
Добрый вечер.
Да, хотел вас спросить, что вам-то известно о вот этом самом плебисците, процедуре? Какая-то путаница идет сплошная вокруг этого.
О плебисците мне известно ровно то же самое, что и остальным, что это не будет референдум, и поэтому не трогают вторую главу, что это будет, собственно, консультативное голосование, но при этом всенародное, и при этом президент сказал, что если народ не поддержит, то конституционные поправки приниматься не будут. Тогда возникает вопрос, соответственно, когда проводить этот самый плебисцит. Если его проводить после того, как Госдума 2/3, Совет Федерации 3/4 и 2/3 регионов поддержат поправки, то не подписать их президент уже не имеет права. Значит, тогда возникает вопрос, проводить их, видимо, предполагается, ну, например, после того, как Госдума и Совет Федерации принимают, но регионы еще нет. Либо там какая-то другая версия. Например, Госдума принимает, а Совет Федерации не принимает. Когда? Не знаю. Чаще всего называют апрель.
Еще один вопрос вот по поводу, собственно, поправок от вашей фракции. Вы тоже думаете, что можно что-то провести через второе чтение? Кстати говоря, я помню, что в 2008 году господин Плигин объяснял, что никаких поправок к президентским поправкам во втором чтении быть не может, а теперь вдруг оказывается, что их можно дополнять чем попало.
Ну, вы же знаете, что от двух юристов можно услышать три мнения, особенно если это юристы, представляющие партию власти, при всем моем личном уважении к Владимиру Николаевичу Плигину. У меня сейчас другая забота, если честно. Конечно, фракция предложила поправки, и я лично предложил поправки, которые должны были бы улучшить то, что предлагал президент. И, кстати, я разделяю вашу точку зрения, что подряд это принципиальная поправка. Точно так же я абсолютно разделяю мнение о том, что то, что предложил президент в части расширения полномочий парламента, это правильно. Потому что, с моей точки зрения, всю Конституцию в политической части можно было изложить в двух статьях. Статья первая, президент всегда прав. Статья вторая, если президент не прав, смотри статью первую. Такой суперпрезидентской республики, как наша, я не знаю. И Олег Румянцев в свое время, секретарь Конституционной комиссии Верховного Совета, справедливо говорил, что это смесь латиноамериканского с французским. Вот теперь от латиноамериканского вроде бы немножко уходим. Но меня волнует другое. У нас в рабочей группе нашлись люди, которые предлагают ухудшать президентские поправки. Я не шучу. Ну, например, президент не трогал тему, что прокурор, генпрокурор назначает Совет Федерации. Теперь предлагается, чтобы вместо назначения были консультации с Советом Федерации по генпрокурору. Я по этому поводу жестко высказывался и требовал не, как минимум не навредить, уж как минимум не ухудшать президентские поправки. Удастся ли нам их улучшить, это отдельная тема. Пока трудно вам про это сказать, но ухудшать их точно не надо.
Хорошо, давайте мы Григория Меткоянца тоже послушаем. Григорий, что вы скажете? Вот видите, про процедуру мы кое-какую информацию в кавычках получили. То, что никакой достоверной информации у нас нет фактически, да? Что же происходит?
Ну, происходит то, что действительно в спешном порядке было принято политическое решение, но под это политическое решение не была проработана юридическая база. И сейчас вроде бы должны быть известны все процедурные моменты для того, чтобы и Центральная избирательная комиссия имела возможность подготовиться, и все участники процесса, те, кто за, те, кто против, тоже могли подготовиться.
А вот нам говорят, можно в будний день, можно несколько дней подряд голосовать, там какие-то новые открепительные системы, досрочное голосование.
Знаете, это не в нашей традиции, голосование не в выходной день. И если проводить аналогию с законом о референдуме, то там как раз голосование в выходной день, то есть воскресный день, является гарантией всенародности, потому что тогда люди все находятся в равных условиях. Если же это голосование будет проходить в будний день...
А если в субботу и воскресенье?
Про несколько дней это отдельная история, сейчас можем тоже ее коснуться. Но если это будет проходить в будний день, ну, например, в бюджетной сфере, да, бюджетникам, им могут дать государственный бесплатный выходной, может быть, даже оплачиваемый, вот, по которому они потом отчитаются по ходам на вот этот участок голосования. В бизнес-структурах граждане не факт, что получат такие отгулы или там вольности. У них возможности может такой не быть. Поэтому граждане могут находиться в неравных условиях, если голосование будет проходить в будний день. Если говорить о голосовании в несколько дней, то тут проблема с большим количеством вопросов. Во-первых, это серьезное удорожание самого голосования, потому что каждый день работы комиссии участковой – это достаточно серьезные деньги. Например, выборы президента – это там порядка 15 миллиардов рублей. Да? То есть это, в основном это фонд оплаты труда. Но при этом вопрос сохранности бюллетеней, сохранности списков избирателей в ночные промежутки, они тоже будут под большим вопросом. И это тоже будет достаточно серьезный риск к тому, что там какие-то будут фальсификации. Большая проблема с наблюдением. Если бы голосование проходило по закону о референдуме, наблюдатели могли бы назначать инициативная группа, которая этот референдум инициировала, агитационные группы, которые могли бы регистрироваться, открывать свои счета и финансировать агитацию за или против, политические партии, общественные объединения. То есть спектр этих сил, которые могли бы направлять наблюдатели на участки, он широк. Сейчас нам предлагают наблюдатели от общественной палаты. Я не против, пусть наблюдатели от общественной палаты, но при этом...
Ну так ваш голос туда не аккредитует?
Нас, конечно, туда не аккредитует, и я думаю, что, конечно, это будет достаточно, если в таком режиме будет наблюдение, это будет закрытая процедура.
Так я подозреваю, вот ни Яблоко не аккредитует, ни Компартию не аккредитует, это будет просто фикция наблюдения.
Да, да. Если это будет по тому формату, который уже озвучен, то, к сожалению, наблюдения нормального не будет. И я не исключаю как раз, почему такая система вводится, потому что боятся не набрать нужный процент появки.
Нужный процент одобрения. Я вот смотрю, кстати, опрос Левада-центра. 64% готовы прийти на всенародный опрос по поправкам Конституции. 72% поддержат поправки, 13% будут против, 15% не определились. От числа всех опрошенных получается меньше половины, 47%. Вот, пожалуйста, такая цифра неприятная, на самом деле. Для власти, да, она, предположим, выиграет, но ей будут говорить, так более меньше половины голосовала за вашем даже таком опросе, а не референдуме. Виктор Шенис, что вы скажете?
Я хотел бы прежде всего возразить против широко распространенного мнения. что в поправке президента содержится расширение прав Государственной Думы. Содержится там нечто другое.
А что
замена
там?
Слов. Вместо выслушивания председателя правительства, вместо этого Дума вроде бы оказывает какое-то влияние на состав правительства.
Ну да, можно недоверие там кому-то высказать.
Нет, еще нельзя высказать. Еще нет правительства. Но вот они называют какие-то имена. Что происходит дальше? А дальше назначает президент на основании голосования в Думе. То есть Дума решила, Дума кого-то выдвинула, президент может с этим согласиться, а может и не согласиться, потому что императивного характера это голосование не носит. Второе. Социальные поправки. Я вообще очень редко, мои оценки совпадают с оценками лидеров фракции «Справедливая Россия». Но недавно в «Независимой газете» я прочитал его критику социальных поправок. И в данном случае я думаю, что он совершенно прав. Когда говорит, что привязывать, предположим, величину заработной платы к МРОПу, привязывать пенсию к каким-то другим показателям, это вообще фокусничество, это цирк. Потому что стат управления насчитает вам любые цифры, к которым легко будет это привязывать.
Вот пока шла вся эта дискуссия, представитель новый глава Министерства труда и сказал, что надо пересчитать МРОТ в сторону понижения.
Совершенно верно. Совершенно
вот
верно.
Вам, пожалуйста.
И еще, скажем, то, о чем здесь уже упоминали, а именно, в чем заинтересована власть, выкладывая этот проект на всеобщее голосование, в том, чтобы голосующих против было, возможно, меньше. А голосующих за, конечно, родить их не успеют к тому времени. Хотя правительство очень заботится о наших демографических проблемах, не зная элементарных вещей, о которых постоянно твердят демографы, что зависит численность населения не от тех подачек, которые обещаны, а зависит от численности предшествующих поколений, женщин предшествующих поколений. Но я хотел бы подчеркнуть именно это обстоятельство. Власть заинтересована в том, чтобы голосов «за» было намного больше, чем голосов «против». И поэтому, если, скажем, будет введено свободное посещение, если не будет ажиотажа вокруг явки, то, собственно говоря, легче получить относительное большинство по отношению к голосующим.
Хорошо, Борис Вишневский. Борис, вы уже начали говорить об альтернативах, что ваша партия решила через региональные парламенты предложить пакет, так сказать, поправок своих. В чем, собственно, суть? Что вы хотели этим, так сказать, добиться? Мне кажется, что это действительно нереалистично, но, может быть, с точки зрения агитации это полезно.
Я демонстрирую.
Да. Да, но сейчас сперва два слова о том, что я слышал в эфире. Хочется разочаровать господина Нилова, депутата Госдумы. Никаких дополнительных социальных гарантий поправки Путина для граждан не предлагают. От слова совсем. Ну, наверное, депутату Госдумы неплохо было бы знать, что индексация пенсии в соответствии с законом и так давно уже прописана. Но только ничто не мешает правительству установить нулевую индексацию. Вот, собственно, и все. Той формулировке, которую предлагает Путин, будет ровно то же самое. О том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума, тоже, наверное, депутату Госдумы хорошо об этом знать. В Трудовом кодексе написано уже 18 лет как. 18. И что, а ничего. Во-первых, это не выполняется. И почему-то Государственная Дума ничего не делала все эти годы для того, чтобы заставить правительство выполнять эту норму. А во-вторых, что мешает установить нищенский прожиточный минимум? Это же понятно совершенно. В два счета объяснят гражданам, вам совершенно не нужна там лишняя еда, лишние поездки на общественном транспорте, лишняя одежда, лишние развлечения, отдых. Из всего этого обойдетесь. Значит, там хлеб, капуста, рис, ну, может быть, немножко помидоров. Вот вам и прожиточный минимум. И вот МРОТ привязан к этому минимуму. Поэтому все это, о чем я, кстати, вот твержу уже почти месяц, это просто обман и демагогия. И только полное отсутствие свободы слова на федеральном телевидении не позволяет большинству наших граждан об этом рассказать. Вы же понимаете, Миша, что ни на Первом канале, ни на Втором, ни на НТВ об этом не расскажут. О чем я сейчас вот говорю в эфире радио «Свобода». Теперь касается правительства, о чем вот начал Виктор Леонидович Мошенниц говорить. В доме бросают маленькую косточку, маленькую вот такую вот. Вы можете утвердить по представлению представителя правительства вице-премьеров и министров. А президент в любую секунду может их уволить всех. А выразить недоверие никому из них вы не можете. Такая норма не предлагается. Значит, что Яблоко предлагает и зачем? Сперва что? Мы предлагаем. Во-первых, реально ограничить власть президента. Ограничить. В частности, запретить ему принимать любые решения, которые прямо не основаны на нормах Конституции. Вот невозможно расширить полномочия президента, кроме тех, которые в Конституции записаны. Кроме того, мы считаем, что не президент должен Думе предлагать премьер-министра, с которого она соглашается или нет, а если не соглашается, то как раньше может быть распущена. А Дума должна утверждать этого премьер-министра, а дальше у президента выбор. Он может или с этим согласиться, или не согласиться и назначить временного, или, значит, если парламент вообще не может ему предложить премьер-министра, значит, тот, только в этом случае у него сохраняется право госпуска парламента назначения новых выборов. Плюс право парламента действительно утверждать членов правительства и выражать им недоверие, после которого они должны быть освобождены от должности. Дальше. Исключается любое влияние президента на суды. Право назначения судей предлагается передать Совету Федерации по представлению высшей квалификационной коллегии судей. Президент не должен назначать ни председателей судов, ни заместителей, ни судей всех судов. Он не должен влиять на Конституционный суд, на Верховный суд, никак. Это нам представляется абсолютно принципиальной вещь.
И еще... Мне нужно все-таки дать слово и другим участникам программы. Олег Смолин, я, собственно, вас хотел спросить, а какие ваши альтернативы фракции КПРФ? Вот Борис Вишневский сформулировал часть своих предложений.
И часть этих поправок я бы поддержал. Что касается правительства, неверно. Правительство назначается именно Государственной Думой, согласно поправкам Владимира Путина. Но сверх того мы предлагаем вернуть выборность Совета Федерации, как это когда-то было в первом созыве. Я, кстати, тогда был депутатом Совета Федерации, и тогда Совет Федерации голосовал очень даже самостоятельно. Мы неоднократно преодолевали вето Бориса Ельцина. Если бы не это, например, не было бы принято несколько важных социальных законов. Это первое. Что касается поправок социальных, ну, конечно, и индексация пенсий, и минимальная заработная плата на уровне прожиточного минимума прописаны сейчас в законах. Ну, конечно, российский прожиточный минимум – это не прожиточный, да? Там 12 тысяч рублей – минимальная заработная плата, когда, по данным Федерации независимых профсоюзов России, минимальный потребительский бюджет должен составлять 39 тысяч рублей. Повторяю, это данные ФНПР, не оппозиционной организации. Вот, поэтому мы пытаемся усилить направленность социальных поправок, но я бы хотел обратить внимание на другое. Работая много рядом в Государственной Думе, я неоднократно наблюдал, как важные социальные нормы законов либо отменялись, либо приостанавливались. Значит, если они появятся в Конституции, сделать шаг назад будет уже практически невозможно. Поэтому Конституция не то чтобы делает шаги вперед в социальном отношении, но она мешает делать шаги назад в социальном отношении. Случится следующий кризис. И как в 2016 году откажутся от индексации пенсии фактически. И, между прочим, по нашим прикидкам, вот уже за 4 года если у вас там пенсия, соответственно, была 10 тысяч рублей, да, вам на 10% ее отказались индексировать, каждый месяц вы потеряли 1000, за 4 года 50 тысяч примерно, а если 15, то 75 примерно тысяч. Каждый гражданин России потерял в результате решений, принятых Думой в 2016 году. При новых поправках эти шаги назад будет делать, ну, практически невозможно, хотя какие-то лазейки, конечно, остаются.
Олег Николаевич, я хотел просто, да, времени мало, хотел все-таки спросить, есть ли какая-то позиция у фракции голосовать за путинский пакет поправок во втором чтении, если он будет неизменным, или нет? Идти ли на вот этот самый плебисцит?
Значит, в первом чтении фракция голосовала за поправки, полагая, что при всех противоречиях они улучшают текст Конституции. Я думаю, что если ситуация ухудшена не будет, то во втором чтении голосование будет «за», но я беспартийный член фракции, поэтому решение будет приниматься коллегиально.
А по поводу плебисцита?
По поводу плебисцита, я думаю, что ситуация аналогичная. Это высказываю личное мнение. Если, соответственно, ухудшение поправок не произойдет, то я думаю, что сторонники фракции будут участвовать в плебисците.
Спасибо большое. Олег Смолин с фракции КПРФ. Ну что, получается, Виктор Леонидович, что против вот этих президентских поправок в конце концов окажутся только либеральные демократические партии, находящиеся вне Думы?
Я надеюсь, что к нашим голосам прислушаются. Но позиция «Яблока» совпадает с позицией целого ряда других демократических организаций. Вот у меня в руках манифест граждан России. По некоторым данным, его подписали десятки тысяч людей, в том числе яблочники, в том числе яблочный политический комитет заявил о своей солидарности с этой позицией. Во-вторых, «Яблоко» было организатором создания документа, который разделяет две вещи. Первое. Те, кто против данного закона. Мы призываем голосовать против.
Хотя то есть бы, ходить все-таки на этот непонятный плебисцит.
Я сейчас скажу, да. Хотя бы потому, что чрезвычайно важно увеличение количества голосов против. В любом случае, эта цифра будет фигурировать и после так называемого голосования. Но совершенно правильно, Миша, вы сказали, обязательно прийти, потому что...
Я никого не зову, я только вас спрашиваю.
Вот в вашем вопросе уже содержится мой ответ. Партия считает, что так же, как и многие другие, не принадлежащие к «Яблоку» демократы, считают, что на голосование обязательно надо приходить и обязательно голосовать.
Навальный с вами не согласится, наверное.
Ну, Навальный в данном случае, конечно, темнит. Он не выразил позиции и, видимо, еще придумывает. Ну, дай ему Бог придумать.
Хорошо, давайте мы подключим.
Одну минуточку, да. Закончу сейчас. Это только половина дела. Голосование против. А другая половина заключается в том, что мы не только голосуем и призываем голосовать против данного текста, независимо от того, в каком виде он будет представлен. Мы вырабатываем альтернативный. Борис Вишневский уже отчасти затронул этот вопрос. Если у меня будет время, я еще добавлю.
Но на сайте «Яблоко» это есть.
Все. Очень серьезно этим занимается. На сайте вот это помечено. Это будет продолжаться. И более того, «Яблоко» займется составлением новой конституции. Потому что данная конституция – это неисправимая. Это ребенок, которые вылечить нельзя.
Вот у нас сейчас на связи Евгений Федоров, представитель партии и фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Я бы хотел очень коротко вас попросить сформулировать. А зачем нужно, собственно, в срочном порядке вот так вот корректировать Конституцию? Претензий со стороны юристов достаточно много. качеству этих поправок и к процедуре разнообразные нарушения, так сказать, этой процедуры видны. Непонятно, когда будет это голосование. В общем, объясните нам коротенько, какое у вас, так сказать, указание получено со Старой площади, как, собственно, действовать сейчас?
Очень просто. Цель плебисцита и конституционной реформы резкое, то есть многократное повышение качества жизни граждан. В несколько раз, может быть, в десяток раз. Метод.
Так это Владимир Путин четко его изложил. Надо исправлять, а не конституцию.
Послушайте, Владимир Путин, когда предложил провести всенародное голосование, вначале, позже назвал плебисцитом, и конституционную реформу, он сказал, для чего это. Там прямо вначале сказано, для того, чтобы российская конституция в российском правом поле была выше, чем иностранные указания. То есть цель референдума – свобода, независимость Отечества. И, кстати, нами собрано 2 миллиона подписей за референдум на эту тему. Так что это не на пустом месте. И это как это достигается? За счет того, что Россия получает суверенитет, которого у нее нет уже 29 лет, через плебисцит, решается проблема многократного повышения качества нашей жизни.
Так все четко и понятно. Не за референдум, а за какое-то непонятное голосование, которое непонятно когда пройдет.
Секундочку.
Референдум у нас, проведите.
Секундочку. Это по закону. Это называется власть народа. Оно может называться референдумом, всенародным голосованием, как в Конституции, всероссийским, плебисцитом. Плебисцит в позиции Путина – это более высокая форма референдума, о чем он говорил Череповцов.
Понятно. Скажите, а зачем президенту давать новые и новые полномочия дополнительно? И еще Госсовет, так сказать, в Конституцию вписывать непонятный?
Очень все логично. Если мы видим цель – многократное повышение качества жизни и суверенитет, нам, естественно, нужна централизация власти, чтобы все били в одну точку, а не лебедь, рак и щука, что, естественно, скажется на повышении качества управления и резком улучшении качества жизни.
То есть вы за самодержавие, то есть все больше и больше вертикали самодержавия, так сказать, ну, единства и прочего такого вот.
Мы в год 75 лет победы Великой Отечественной войны за те же цели, за свободу и независимость Отечества и верховенство нашего Отечества над нашей жизнью вместо иностранных управляющих из Вашингтона, которые
Путин называет. Понятно, Евгений, мы вас поняли. Ясного ответа мы от вас, в отличие от других коллег, к сожалению, не получаем. И я думаю, что нам нужно еще послушать народ. Что, собственно, народ-то хочет вставить в Конституцию, а потом мы в финале это обсудим. Пожалуйста.
Какие поправки вы внесли бы в Конституцию?
Я бы усилил в Конституции социальную сферу. Потому что очень много людей, информация идет, ну, социально слабо защищены.
Ну, там много чего надо поправлять. Ну, например, ну, для многодетных семей какие-то льготы хотя бы делать. А то говорят одно, а по факту совсем все другое.
На мой взгляд, вот все нормально. Я доволен.
Я бы обратил внимание, чтобы на село дали денег не корпорациям, а именно частным, мелким кооперативам, чтобы с села люди не уходили в город.
Чтобы к пенсионерам относились, пенсии повысили. Да. Мы считаем, что да, то, что мы сейчас получаем, это очень мало для нас.
Права человека. Плохо у нас работает судебная система.
Один раз написать Конституцию, больше не переделывать. У нас уже 10-й раз переделывается Конституция. Чтобы пришли к какому-то единому консенсусу.
Чтобы людям жилось хорошо. Вот надо, чтобы Конституция, конечно, 20 лет и сколько там же, да? Чтобы жить как-то радостно было, а не так, как сейчас.
Приоритет российского законодательства, прежде всего. И о Боге. Пусть будет Бог есть, мы в это верим. Да. И российский народ верит, и мусульмане.
И что брат это союз мужчин и женщин.
Да. Я считаю, что там должно быть четко прописаны права, без всяких дополнительных привилегий для президента, да, права тех, кто его избирает.
Это Конституция в нынешнем ее виде, после редактуры тем более, это доминирование одного человека, одной политической группы. Ну и все результаты, соответственно, такие. А менять нужно делать настоящую демократию, парламентскую республику, чтобы были разные партии, разные мнения, смена власти. А это консервирование одного человека.
Ну вот, кстати говоря, у нас в Твиттере большинство, 51%, проголосовало за то, чтобы президент был два срока по 4 года, 20% за такой консервативный вариант, чтобы Бог хранил русский народ, чтобы записали это в Конституции, 15% за индексацию всех пенсий, ну и там еще 15% за все другое хорошее в разных вариантах. Так что, Виктор Леонидович, вот с этим трендом что делать-то?
Вы знаете, конечно, опрос на улице – это эффектная вещь, и всегда можем подобрать желательные ответы. Проблема заключается вот в чем. Когда составлялась Конституция, которая стала нашим основным законом в 1993 году, выяснилось, что тот единственный орган, который по самой Конституции мог принять решение, большинства в 2/3 набрать не может. Значит, необходимо какое-то согласие по основным пунктам. Эти основные пункты, в общем, прозвучали сейчас на улице. Я думаю, что люди хотят жить лучше, богаче, получать больше.
Но и свободнее.
И вот, вот. Вы у меня вырвали буквально то, что я собирался сказать.
А у нас времени мало. Я сейчас еще Борису Вишневскому сдаю минуту тоже для конечных выводов.
Вывод там идет простой. Надо оказывать максимальное сопротивление поправкам Путина, которые только укрепляют самодержавие и, возможно, обеспечивают режим Путина навсегда. И надо настаивать на поддержке альтернатив, которые как раз разворачивают власть в сторону демократии, разделения властей, независимого суда, независимого местного самоуправления. Если общество хочет жить при самодержавии, ну, тогда, наверное, оно будет молчать. Если не хочет, если понимает, что самодержавие его проблем не решает, то я надеюсь на поддержку альтернатив. Я надеюсь, что люди все-таки начнут просыпаться и понимать, что их дурят сейчас в очередной раз со всем этим конституционным цирком. И все это делается не для улучшения их жизни, а исключительно для улучшения жизни и сохранения власти узкой группы лиц, которые уже 20 лет там сидят и как клещ вцепились, не оторвать. Вот пора бы отрывать.
Хорошо. Григорий, а что вы скажете? Ведь помните, так сказать, великий вождь когда-то говорил, главное не как проголосуют, а главное как подсчитают. Вот все-таки как они подсчитают, на ваш взгляд, специалиста по наблюдению? И стоит ли ходить на голосование, в котором власть легко будет манипулировать всеми результатами?
Ну, действительно, есть риск, что мы не узнаем реальных результатов. То есть если не будет прописана процедура, при которой разные политические и общественные силы могут наблюдать, то тогда, к сожалению, удостовериться в том, что цифры, которые официально будут озвучены, они правдивы, не получится. Это, мне кажется, ключевая вещь. То есть, если есть наблюдение, можно быть уверенными, что, допустим, что там какое-то количество участков было покрыто контролем, и, значит, на этих участках более-менее репрезентативны реальные результаты. Потому что, к сожалению, по всей территории наблюдателей, я боюсь, что в большом количестве вот именно таких вот независимых, которым можно доверять, не будет ни при каких обстоятельствах, потому что люди очень некоторые скептически относятся. Но мне кажется, все-таки необходимо сейчас говорить о том, что необходимо возвращать саму процедуру в законное конституционное русло. Во-первых, я считаю, что Госдума должна бы отклонить сейчас вот этот законопроект во втором чтении, вернуть его, с тем, чтобы вначале запустить процедуру референдума, понять, что люди поддерживают, что не поддерживают, и после этого уже президент бы вносил бы вот эти поправки. То есть вот эти вещи, они, на мой взгляд, являются вот ключевыми в плане процедуры принятия.
Ну, по-моему, это уже из области такой научной фантастики. Хотелось бы, чтобы процедуру соблюдали, а действительно не что-то такое делали на коленке в срочном режиме, и совершенно непонятно, как-то на ходу. В общем, до сих пор цель этих поправок не вполне ясна. Я благодарю Виктора Шениса, Григория Мелконянца, Бориса Вишневского и других участников нашей передачи, вел которой Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и